Продолжаем изучать Евангелие от Матфея, эту выдающуюся книгу, которую Бог вдохновил через этого человека, который сам был призван, который лично знал Бога, слышал из Его уст слова жизни, который все свое время провел с Ним. Ему было что написать, и Бог знал, что через этого человека Он сформирует величайшую истину о том, чтобы поколения наши могли сегодня преклоняться в восторге перед этой вечной святой книгой. Так, мы с вами сегодня на 10 главе мы начинаем изучение новой темы. Вы помните, что 9 глава заканчивается тем, что Матфей описывает, какой была стратегия служения Иисуса Христа. На что он обращал внимание, чем он занимался, каким было его сердце, из чего исходило вот это его доброе служение, почему он так много времени тратил с людьми, почему он был настолько терпелив, и почему он захотел передать свое духовное наследие, подготовить учеников, чтобы они шли и трудились. 10 глава как раз-таки открывает нам вот эту новую веху, когда Господь собирает учеников и дает им поручение. Мы с вами прочитаем текст и начнем размышлять. 10 глава с 1 стиха. «Призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его». Это границы нашего сегодняшнего текста и размышления. Очень часто, я обращаю это прежде всего к себе, читая подобные перечисления, тот родил того, тот вышел от того, и тот жил там-то, и перечисление имен апостолов, вы знаете, как-то интуитивно начинаешь пробегать их. Вот ради того, чтобы прочитать или главу, или какой-то там вот раздел, просто прочитал, и все. Очень редко мы останавливаемся на том, чтобы подумать, почему все-таки Бог захотел, чтобы имена этих апостолов были собраны, озвучены, помещены именно здесь, именно в такой последовательности. Что он вообще может значить для нас? Наверняка есть какие-то более глубокие, серьезные принципы, о которых нужно размышлять. Не является ли деталями просто говорить об учениках? Но желание моего сердца сегодня говорить именно о призвании этих людей, говорить об этих личностях, говорить о том, какой плод или какую пользу из того, что Бог работал с этими людьми, сегодня мы можем взять для нас, христиан, живущих в это время. У меня вопрос, кто мог бы вот просто, не заглядывая в текст, вот перечислить все 12 апостолов? Сложная задача. Для новообращенных, может быть, простительно, если они еще не дошли вот до этой главы. Для верующих, у которых стаж уже от 5 лет, и там 10, и 15, и больше, 12 человек. Мы с трудом помним их имена. И меня удивляет, как молодежь помнит имена всех футболистов в Европе с такими странными бразильскими названиями, португальскими там или еще какими-то. Помнят, кто откуда перешел, за какую сумму его там купили. Помнят даже имена, может быть, родителей, в какой школе учился, отслеживают. Там, некоторые христиане, может быть, знают из сериала всю династию, там, начиная от Генриха XVIII до там, настоящих дней. И вот почему-то у нас есть способность запоминать одно, а вот где-то мы пропускаем что-то другое. Я полагаю, друзья, что было бы неплохо, это не обязательно, это не влияет на наше спасение, не влияет даже на наше освящение. Но ради того, что мы в одной команде, ради того, что мы в одной семье, нам нужно знать наших отцов веры. Нам нужно знать, по крайней мере, их имена, даже в той последовательности, в которой они изложены вот на страницах Священного Писания. Сегодня наша задача будет ответить на несколько вопросов, которые возникли вот на этом этапе изучения этого отрывка. Мне хотелось бы в качестве вступления вот обратить внимание на то, что до этого момента Господь самостоятельно совершает свое служение. В конце 9 главы Он обращается к ученикам и говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, чтобы отправил их в свой труд». Вот что интересно. Те, кто начал молиться об этом, сами были призваны в этот труд. Я вспоминаю одну историю, не знаю, насколько она правдива, но она вот где-то в христианской литературе появляется время от времени, когда в одной достаточно обеспеченной семье, там, на семейном изучении Библии, размышляя о каких-то там нуждах общества, семья молилась, и папа, глава семьи, говорил: «Господи, вот у нас живут соседи, которые не имеют того, что мы имеем, благослови их, помоги им, дай им вот все необходимое». Ну, вот, знаете, вот такие молитвы. И потом, когда они сказали все вместе «Аминь», сын подросток сказал: «Папа, слушай, давай, чтобы наша семья и стала ответом на эту молитву. Давай мы сами им поможем». Вот очень часто так случается. Мы молимся о том, чтобы Бог высылал делателей, но сами боимся, чтобы Бог постучал в наше сердце. Я не говорю сейчас о миссии там, ехать в Африку или в Индонезию или в какие-нибудь другие страны. Речь идет о том, чтобы быть миссионером там, где мы живем, там, где мы имеем контакт и общение с людьми. В этом вопросы, в этом суть благовестия. И вот Господь берет этих учеников и призывает. Вопрос следующий. Почему именно 12 учеников избирает Иисус Христос? Почему не 5? Почему не 40? Почему не 500? Почему именно 12? Ответ будет заключаться в том, что эта цифра или это число 12 колен Израилевых, где Иисус Христос избирает новое руководство для нового Израиля. В последующем Он сказал ученикам Своим: «Вы сядете в вечности на 12 престолов Израилевых и будете судить 12 колен Израилевых». К тому моменту, чтобы мы понимали суть и атмосферу написания этих текстов, и это избрание, оно не просто так, событие за событием, оно имело глубочайшую цель и смысл. Израильский народ, который был призван Богом, обозначен как инструмент, что он должен был Бог делать через него, он утратил свою силу и свою ценность. Израильский народ превратился в формальное общество людей, живущих для себя, но внешне играющих для того, чтобы Богу создать какую-то атмосферу, что они верующие люди. Одна из иллюстраций: как только Иисус начал свое служение, первое посещение Его храма, где Он взял и сделал из веревки плеть или бич и стал выгонять всех продающих, торгующих, покупающих. Другими словами, тот храм, то место, которое было предназначено исключительно для явления Божьей славы, оно превратилось в торговлю, оно превратилось в бизнес. Если развивать эту мысль, мы заметим, с чего позволение? Могли бы туда прийти люди просто так, если бы им не разрешали священники. И мы сделаем ясную взаимосвязь, причину и следствие. Это было организовано с одной целью, чтобы священники улучшали свою жизнь, материальную, разумеется. И когда слава Божья в лице Иисуса Христа явился в этот храм, и он увидел такую мерзость, он просто не мог это вынести. Его праведный гнев обрушился на всех и против всех, кто занимался осквернением храма. Это маленькая картинка, маленький штрих того, что составляло великую атмосферу во всем обществе. Людям, по большому счету, в руководстве не нужен был Бог. Но если речь касалась каких-то мелких деталей в плане исполнения субботы, они сильно не обращали внимания, что в субботу можно торговать, если это приносит лично мне прибыль. И вот так жизнь выглядела в обществе. Христос призывает 12 учеников, 12 апостолов, которым дает им власть. Мы читаем, да, мы вернемся к этому стиху немножечко попозже, где он дал им власть над нечистыми духами, над болезнями. То есть та власть, которая была у него и которую он проявлял в своем служении, он передает своим ученикам. И эта власть распространяется в вечности. Они сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. То, что сделал Иисус здесь, это был упрек для Израиля. Вы потеряли свое сердце. Вы потеряли свою честь. Вы потеряли свое достоинство, свое преимущество. И оно будет отдано другим людям. И мы сегодня будем размышлять, кем были эти люди. Первый вопрос, который мы должны рассмотреть – как происходило избрание апостолов. Конечно же, у каждого из евангелистов был свой фокус, который был побуждаем Духом Божьим для написания. Матфей не описывает, он просто начинает перечислять имена апостолов и концентрирует внимание читателей, своих слушателей исключительно на том, что этот факт состоялся. В отличие от него, Матфей, Лука и Марк описывают, что происходило. Давайте мы посмотрим на то, что это происходило в полной зависимости от Отца. Это не было спонтанным решением, это не было Его личным желанием вдали от Отца, это не было каким-то экспромтом, это было взвешено, решено и в полной зависимости от Отца. Луки 6 глава, мы прочитаем 12-13 стих. Вот как Лука описывает, как происходило призвание или избрание апостолов. Луки 6 глава, 12-13 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Друзья, вот эта фраза, это выражение «провел всю ночь в молитве» показывает, что Иисус всю ночь именно молился. Он не просто ушел и на горе пробыл всю ночь, и потом вернулся, и перед сном помолился Богу. Это указывает на то, что Он всю ночь исключительно, каждую минуту, каждую секунду Он пребывал в молитве пред Отцом. Он понимал, что за решение предстоит, когда первые лучи солнца коснутся земли. Он понимал величайшую ответственность, он понимал, кого он должен избрать. В этой связи мы должны ясно осознавать, что Иисус Христос не молился Богу о том, потому что он не знал, кого ему нужно выбрать. Он от вечности знал, кого он изберет. Скорее всего, его молитва была о том, чтобы те люди, которых он изберет, были достойными людьми, чтобы через них осуществлять великий план искупления. Чтобы эти люди были вместе, как одно сердце. Люди, способные понимать волю Бога и способные исполнять ее в жизни. Буквально читать не будем. Я напомню, записано Луки 22 глава, 31-32 стих. Там Иисус Петру говорит: «Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу». Мы здесь видим могущество и власть Христа, что без воли Христа ни сатана, ни его слуги не могут ничего сами делать. И он подошел ко Христу каким-то образом и говорит: «Дай мне на время твоих учеников, и я знаю, что с ними сделать. Я их просто разгоню». Он просил сеять вас, как пшеницу. Не в том, чтобы они умножались и приносили плод, а именно с целью, чтобы они не были едины. Вот Христос говорит: «Но я молился о тебе». Возможно, в тот день он молился. Возможно, из каких-то других ситуаций Иисус предстоял пред Богом как ходатай и взывал к Богу об этих людях, которых он должен был призвать на служение. «Я молился о тебе». И он молился о других учениках. Если вы почитаете 17 главу Иоанна, вы увидите грандиозное сердце Христа, где он сосредоточен на своих учениках. Итак, призвание начиналось с полной зависимости Иисуса Христа от Отца. Он молился Отцу. Интересно было бы послушать эту молитву в деталях, о чем они говорили, когда они каждую личность персонально, вот поэтому, наверное, заняло, может быть, о каждом из апостолов по часу Иисус молился, размышляя о них, задавая вопросы, фокусируя внимание на их судьбе, кто чем должен был заниматься. Он молился. Это великая привилегия для нас. Мы этих вопросов еще будем касаться, когда мы знаем, что сегодня тот же самый ходатай, тот же самый посредник предстоит пред Богом и молится о каждом из нас. Подумайте очень глубоко об этом. Есть тот, кто неустанно молится о каждом из нас. Второй момент избрания учеников, он заключался в суверенности Христа. Другими словами, он лично избирал учеников. Давайте мы тоже обратимся к некоторым отрывкам Писания. Марк 3 глава, 13-14 стих. Вот Марк как описывает, в отличие от Матфея и Луки, избрание, фокусирует внимание именно на вот этой вот мысли суверенного или личного желания Иисуса Христа, кого избрать. Потом взошел он на гору и позвал к себе, смотрите, вот эта фраза, кого сам хотел. Кого сам хотел. И пришли к нему, и поставил их, из них 12, чтобы были с ним, и чтобы посылать их на проповедь. Еще один текст прочитаем. Иоанна 15 глава, 16 стих. Иоанна 15, 16. Здесь, скорее всего, напоминание о том ученикам, чтобы они не забывали, как они попали в команду, как они попали в этот список апостолов, тех людей, через которых Бог совершал свой труд. Достаточно очень ярко звучит эта фраза к ученикам, послушайте, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». «Не вы меня избрали», Иисус обращается к ним, «но я вас избрал». На Востоке в то время, я думаю, что уместно сейчас было бы поговорить об этом, как правило, ученики выбирали себе учителей. Как-то мы с вами говорили, что существовали две распространенные школы Гилеля и Шамая, которые задавали всю эту атмосферу богословскую в израильском обществе, которые издавали комментарии к Священному Писанию, которые разрабатывали разные традиции. И вот в зависимости от симпатии люди примыкали к этим школам. В нашем понимании это выглядело так. Они заполняли анкету, отправляли ее по электронной почте и ждали ответа, когда им скажут «хорошо». Вы нам подходите, ваше резюме соответствует нашим стандартам. И тогда они становились учениками. Если мне понравилось, они могли просто-напросто уйти из этой школы и в качестве упрека вот этому направлению примкнуть к какой-то другой. Павел был учеником Гамалиила. Скорее всего, Павел обращал внимание на тонкость ума, на способность комментировать Писание, понимание его. И он учился у Гамалиила, и все было... Все было классически так, как и у нас. Сегодня мы то же самое можем видеть, когда люди выбирают профессию, выбирают учебное заведение, выбирают себе место жительства. Мы ориентируемся и отталкиваемся от каких-то стандартов, которые прописаны у нас здесь и которые соответствуют нашему потенциалу. Здесь прямо противоположно. Иисус берет инициативу на себя. И к тому моменту мы знаем, что учеников у Христа уже было несколько сотен человек. Из этой большущей группы людей, глядя на одного, говорит, ты следуй за мной, и ты подойди сюда, и ты иди сюда, и тебя я призываю.
И в этой мысли, вот обратите внимание, ученики были призваны не благодаря тому, кем они являлись, а исключительно вопреки тому, кем они были на самом деле. Сегодня мы можем слышать о каких-то самородках в обществе, у которых великолепный дар петь, или дар рисовать, или быть боксером, или футболистом. Как они появляются? Когда-то, может быть, тренер там, или музыкант, проходя через свой двор, слышит, что в беседке ребята играют под гитару, поют какие-то песни. Остановился, послушал. О, у этого парня хорошее будущее. И он ему предлагает: я хочу с тобой позаниматься. И потом вырастает звезда, раскрученная такая, он поет, да, диски. Все, в общем, он становится самым-самым-самым великим. Но то, что было с учениками, это абсолютно наоборот. Полностью контрастно противоположно. Это так, как в этой истории, когда сын спросил своего папу: папа, почему ты выходишь на балкон, когда я пою? Папа ему говорит: сынок, чтобы не подумали, что я тебя бью. Если вы знаете, если вы видите об апостолах, о их послужном списке, ваши сердца должны смягчаться. Мы сейчас подойдем и будем об этом говорить. Давайте теперь поговорим о том, когда были призваны апостолы. Здесь в описании нет хронологии четких дат, и некоторые события, которые связаны с Пасхой, с одной, со второй, они помогают нам увидеть, что почти полтора года, обратите внимание, полтора года своего служения. А вы знаете, что Христос сколько лет занимался служением от начала и до распятия? А? 3,5 года. Почти половину своего служения он проводил в одиночестве. К тому моменту собралась группа людей, которая просто сопровождала его и ходила за ним. И мы говорили о тех категориях людей, которые были, непрестанно преследовали его. Ищущие, любящие, желающие, посвященные, равнодушные и активные враги. И вот пришло время, когда в середине, почти в середине этого служения, Иисус призывает своих учеников. Мне хотелось бы для нашей общей помощи в понимании и развитии того, что происходило, сделать некоторый обзор того, как происходило во временном факторе это служение. Если вы читаете Евангелие Марка и Луки, вы увидите одну картину. Если вы читаете Матфея и Иоанна, вы увидите абсолютно другую картину. Иногда складывается такое впечатление, что авторы несколько противоречат друг другу о призвании. У вас не складывалось такого чувства, что если вы читаете Евангелие от Иоанна, как там происходило избрание у реки Иордана, там был Иоанн Креститель, и в данном случае, как они совпадают между собой? Если мы взяли бы, выписали все, что описано о призвании апостолов, мы бы увидели 3 абсолютно разных, но логических, последовательных этапа призвания. Итак, первый из них был, это призвание у Иордана. Вы это можете увидеть в отрывке Иоанна, 1 глава, с 35 по 51 стих. Достаточно эмоциональная картина. Иоанн Креститель, который стал предвестником пришествия Мессии Иисуса Христа, он уже вокруг себя собрал учеников и обучал их. В эту группу учеников входил Петр, входил Андрей, Иоанн, Иаков, Филипп и некоторые другие ученики, которые впоследствии стали учениками Иисуса Христа. Их сердце горело просто жаждой увидеть или услышать этого Мессию. И вот в этом отрывке, который мы озвучили с вами, происходит следующее. Иоанн говорит: вот-вот-вот, что он, видно, просто прерывает свою речь. Вот Агнец Божий, вот он тот, о ком я вам говорил. И эти люди оставляют Иоанна и следуют за Христом. И потом мы знаем, что Андрей побежал к своему брату и сказал: мы нашли Мессию, пошли посмотришь. Мы знаем, что Филипп пошел и говорит Варфоломею, и говорит: мы нашли того, о ком говорил Моисей и все пророки. Помните, да, эту ситуацию? Это было в самом начале служения Иисуса Христа. Вот только-только Он сам крестился, еще Иоанн был не под стражей, и мы видим, что уже в контуре отношений Христа и будущих апостолов начинают выстраиваться какие-то взаимоотношения. Но это призвание следует отнести просто как призвание к ученичеству. Вы должны расти от учения Иоанна к учению о благодати в Иисусе Христе. Прошли какие-то времена, и Иисус, и эти названные ученики, которые услышали о Христе, они не встречались. Второй этап призвания, спустя несколько месяцев, или, может быть, даже ближе уже к году, второй этап, мы читаем, что было призвание у Галилейского озера. Мы с вами, когда изучали 4 главу, мы обращали на это внимание. 4 глава, с 18 по 22 стих. Это когда Иисус на берегу призывает Петра, Андрея, Иоанна, Иакова. Помните, когда они ловили рыбу, когда Он попросил их отплыть подальше, когда они немножечко там сопротивлялись. Лука очень подробно описывает вот эту вот встречу. По развитию, по атмосфере своей уже Петр и Христос были знакомы. Это не была их первая встреча. Мы не должны думать, что Петр удивился встрече со Христом, как будто бы с новым каким-то там проповедником, который только-только появился в обществе израильском. Они были знакомы. И вот тогда Иисус ему сказал: Петр, я научу тебя ловить людей. Следуйте за мной. Это был этап призыва, посвящения ходить со Христом и быть с Ним рядом всегда. И после этого мы читаем, что они слышали Нагорную проповедь, они слышали учение о всех духовных истинах, связанных с молитвой, постом, с добродетелью. Они были свидетелями исцеления, изгнания демонов, воскрешения мертвых. Они были свидетелями усмирения бури. Они наблюдали за Христом. И вот третий этап, о котором мы сегодня с вами прочитали, это был этап призвания их стать представителями Христа. На Ближнем Востоке говорили, что быть посланником кого-либо, это значит быть отображением самого посылающего. Человек, который нес какое-то письмо, он представлял автора этого письма. Он просто передавал в руки или в городе, на площади, он провозглашал какую-то информацию и сказал, что через такое-то время в нашем обществе повышаются налоги, например. Или наступает юбилейный год, и все налоги, и все рабы, или еще кто-то становится свободными, прощенными, всем амнистия. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но это официальное письмо, официальная декларация, и самому, например, царю или губернатору или чиновнику той местности не обязательно нужно было выходить пред всеми людьми и заявлять об этом. Были определенные люди. На этом этапе Христос избирает учеников для того, чтобы они стали Его устами, для того, чтобы они стали Его руками. И мы видим, что Бог восхотел совершать свой труд с людьми и через людей. Очень сильный отрывок, я хотел бы, чтобы вы тоже обратили на него внимание. Луки, 10 глава, 16 стих. Господь здесь говорит: слушающий вас, меня слушает. И отвергающийся вас, меня отвергается. А отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. А теперь посмотрите, сколько лет, сколько месяцев, сколько часов мы вместе с вами читаем это слово. И многие люди очень поверхностно относятся к Нему. Вот если бы сам Иисус здесь предстал пред нами и рассказал нам проповедь, и прочитал Слово, друзья, Он прочитал бы именно то же самое Слово, которое мы здесь читаем. Он передал каждому из нас, каждому проповедующему, каждому свидетельствующему свою представительскую власть, чтобы от Его имени мы сегодня могли призывать грешников к покаянию, святых и искупленных, труду. Когда мы встретимся с Ним, у нас очень мало будет оправдания, если мы были нерадивы в деле Божьем. У людей не будет оправдания, когда они скажут: «А я не слышал из уст твоих, что ты меня призываешь к покаянию». Христос скажет: «Слушающий меня, он слушал меня». Это залог вашего спасения или вашего успеха в служении. И наоборот, если вы отвергали тех, кого я к вам посылал, вы напрямую отвергали ту весть, которую я через них давал. Давайте теперь поговорим с вами об иерархии апостолов. Я умышленно использую это слово «иерархия», чтобы обратить наше внимание на вот эту последовательность тех апостолов, которые упоминаются в этом списке. Во всех новозаветных писаниях апостол Петр упоминается самый первый. Всегда. И Иуда Искариот всегда упоминается последним. Бог захотел расположить категорию этих апостолов по своему желанию, так как Он хотел. И говоря о Петре, он всегда выделяется как явный и бесспорный лидер, в тени которого находятся все остальные апостолы. Он очень часто от группы апостолов выступает. Сегодня мы слышали, да, Иисус спрашивает у учеников: «За кого вы меня почитаете?» Он не спросил: «Петр, за кого ты меня почитаешь? Вот лично ты конкретно. Мне важно твое мнение». Он спросил у учеников. Петр, как всегда, моментально и быстро ответил: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Очень, если бы нам нужно было говорить о каждом апостоле отдельно, о каждом из них можно было бы отдельно проповедь говорить. Петр был непревзойденным лидером. Это была сущность его. Иногда его импульсивность, его вот характер, его содержание, его мысли не соответствовали с его словами. Он иногда говорил раньше, чем думает. Когда подошли к Петру и сказали: «Не даст ли ваш учитель налог на храм?» Петр говорит: «Конечно, без проблем». «Откуда ты знаешь, что он даст?» И вот, приближаясь к дому, Иисус говорит: «Петр», и начинает сам вести беседу с Петром, чтобы научить Петра. Петру пришлось идти рыбу ловить, помните, да, вот в рыбке нашел там монетки, чтобы заплатить и за себя, и за Христа. Несколько таких нюансов, если мы будем отслеживать их жизнь, их отношения со Христом, мы увидим, что Петр всегда преобладал во всем. Сейчас то, что мне хотелось бы сказать, что каждый раз, когда перечисляются 12 апостолов, мы видим, что в них есть три группы по 4 человека. И они всегда неизменны. В первой группе всегда лидирует Петр, там Андрей, Иоанн и Иаков. Это пары, два брата, Петр и Андрей. И еще пара, Иоанн и Иаков. Скорее всего, они были знакомы между собой вот с такого. Родители, наверное, были знакомы. Они из одного города. Вместе их промыслом была рыбная ловля. И всегда они, перечисление апостолов, всегда они в одной группе, в одной команде. Вторая группа, которую всегда возглавлял Филипп. Там была команда из Варфоломея, его еще иногда называют Нафанаилом. Там был Фома и Матфей. Иногда другие люди могут чередоваться. Матфей немножечко раньше, а Нафанаил позже. Но Филипп всегда был лидером в этой второй группе. Третья группа. Ее всегда возглавлял Иаков Алфеев. В этой группе был Иуда Яковлев. Вот в чем путаница. Потому что у Иуды Яковлева была еще кличка, или его прозывали Левеем, или Фадеем. Попробуйте запомнить, да, о ком из них идет речь. Симон Зелот и Иуда Искариот. 11 человек, все были северяне, все были из Галилеи. В основном это были рыбаки и земледельцы. Единственный Иуда Искариот, он был с юга Израиля. Вот его название Ишкариот, то есть мужчина из города Кариот, или человек из города Кариот. У некоторых толкователей есть такое чувствование или понимание, что Иуда происходил из благородного какого-то сословия. Он один был, кто не связан был с рыбной ловлей, он не был из простого какого-то народа. Но это опять-таки догадки и предположения. Если мы с вами говорим об иерархии, она на самом деле бросается нам в глаза. Из 12 учеников, трое из них чаще всего были с Иисусом Христом. Петр, Иоанн и Иаков. Да? Уже Андрей не попадает в эту команду. Этих троих Иисус взял, когда пошел исцелять, или точнее воскрешать, дочь Иаира, начальника синагоги. Этих троих Иисус с собой берет на гору Преображения. Вот интересно, где остальные 9? Почему он их не взял? Этим говорит, побудьте здесь, а вы вот втроем пойдемте. И потом, когда они возвращаются с горы Преображения, где Иисус предстал им в славе божественной, где у Петра вообще помутнение произошло, он начал говорить, вообще сам не понимая, что говорит, давай 3 палатки сделаем, тебе и там Илье с Моисеем, и вот как-то нам побыть еще здесь. Христос говорит, никому не говорите то, что вы видели и слышали. Представляете, какое мучение было? Знать, видеть, чувствовать и молчать еще какое-то длительное время, чтобы до конца своего служения, пока Христос не умрет и не воскреснет, никому об этом не говорить. В Гефсимании, когда Иисус удалялся молиться, когда Он нуждался в молитвенной поддержке, Он тоже этих троих приближает к себе и говорит, я хочу, чтобы вы были рядом со мной, я отойду немножечко подальше, но вас прошу молиться обо мне. Где были остальные? Почему Он их там оставил? И мы знаем, что среди этих троих был особо близкий к сердцу Иисуса Христа. Это Иоанн. Не Петр, не Иаков, не кто-либо из других. Иоанн. У него была честь возлежать на плече у Христа в момент Тайной Вечери. Иоанн сам о себе очень скромно пишет, ученик, которого любил Иисус Христос. Вот этих всех тонкостей души мы не знаем, почему у Христа вот такой был широкий круг, потом еще ближе и еще ближе, и был самый близкий, с кем он мог по-особому общаться. Забегая вперед, можно сказать, что вот этот Иоанн, единственный из апостолов, который в глубокой старости и своей смертью умер и прославил Христа. И о нем он сказал, Христос, что он долго-долго проживет. И я хочу, чтобы он был до тех пор, пока я ему явлю свою славу. Петр, помните, опять неправильно истолковал и начал всем рассказывать, а Иоанн не умрет. Вот. И вот среди учеников была вот такая какая-то сумятица, непонимание. Но что мне хотелось бы сказать, друзья? На самом деле, никакой иерархии, что Петр был важнее, чем Симон Зелот или Фаддей или еще какие-то апостолы, этого не было. Мы видим, что Христос относился с любовью равной степени ко всем ученикам, которые были в Его команде. С одинаковой любовью многие мыл. Не было такого, Петр, я тебе с мылом помою, шампунем, а тебе Иуда просто вот так побрызгаю, сам помоешь. Наклонялся и мыл грязные ноги учеников своих. И он сказал, я пришел не для того, чтобы от вас какую-то пользу взять, и чтобы вы мне служили, но я пришел, чтобы вам послужить. И за каждого из вас отдать жизнь свою. 100%. Чтобы вы были искуплены 100%. Это любовь Христа. Скорее всего, та иерархия, кажущаяся нам, она обоснована логикой того, что это были первые ученики, которые первые повстречались со Христом, которые были первые призваны. И так вот они заняли доминирующее положение в этой команде, в списке апостолов. Достаточно интересно, когда мы размышляем об этом. Возможно, у кого-то из нас будет складываться такое впечатление, что в церкви Бог любит больше лидеров, пасторов, учителей Библии или еще кого-то, вот нас, простых прихожан, которые видимым служением не занимаются, наверное, он вот просто несколько игнорирует. Это неправда. Это абсолютно неправда. Бог любит своих людей, которых Он призывает, которых Он спасает. В заключение, Самое интересное, на мой взгляд, при изучении апостолов, которое принесет нам великую радость и ободрение, для того, чтобы мы не унывали, а исполнились восторга, нам нужно посмотреть, кем они были на самом деле. Кто были эти люди? Что за группу людей Господь собрал или призвал? Я уже говорил, что это были земледельцы и рыбаки. Их сословие было самым простым и незаурядным. Среди них вы не найдете ни одного философа, ни одного раввина, ни одного священника, ни одного фарисея, ни одного саддукея, ни одного, кто мог бы быть кем-то значимым, на кого Христос обратил бы свое внимание. Вот почему Он избрал их не благодаря тому, кем они были, а вопреки всему этому. Это был вызов элите. Если люди и понимали, что должен быть кто-то, кто воссядет или возглавит новый духовный Израиль, так это были, должны были быть образованные люди. Туда даже апостол Павел не попал. Число 12. Вот из этого всего списка мы видим, что Павел ярче всех сияет. И он о себе говорит, а больше всех их потрудился. И благородство у него было достаточно больше. Его послужной список, и его посвященность, и энергия. Но он не попал туда. Он, у него другая функция была. О Павле мы сегодня говорить не будем. Это не наш формат. Но одно можно сказать об этих людях. Это были абсолютно незрелые и некомпетентные люди для этого служения. Вот в чем колоссальный и грандиозный парадокс. Бог берет поломанный инструмент, непригодный никакому делу, и начинает на этом инструменте или через этот инструмент достигать своих целей. Вы представляете, что чувствовал Петр и остальные? Когда пропахшая рыбой, которой руки были в мозолях от этих сетей, которые умели только и делать, что сети чинить там, или лодку там таскать на берег, из берега. И вот вся их жизнь была вокруг вот этих вещей. И когда ему говорят, ты будешь апостолом и сидеть на одном из престолов и судить народ израильский. Это сейчас, друзья, мы с вами можем в какой-нибудь там литературе или где-нибудь в музее увидеть, как по кругу красиво разрисованы апостолы в сияниях там нимбовых, да, в красивой шикарной одежде. Но это неправда, это неправдивая информация о них. И мы должны знать истину, объективную истину относительно того, кем они были и кого призвал Христос. Первое. Они с трудом воспринимали учение о Царстве Божьем. Их разум был не натренирован, чтобы воспринимать и логически мыслить. И Христос, когда у них спрашивал, поняли вы, что я говорю? Они говорят, да, поняли. А потом опять переспрашивают, то же самое. И ходили за Ним много-много месяцев и лет. И абсолютно ничего не понимали. Они часто спорили о первенстве, да, кто будет главный. В то же самое время, когда Иисус учил их о смирении, о том, что первый из вас должен быть слугою. Тогда, когда Иисус рассказывает о том, что остаются считанные дни, Его предадут, казнят, распнут, надругаются над Ним. Мы читаем, что они опять спорят, идут дорогой, кто из них будет главный, кто из них сядет с левой стороны престола, кто с правой. Иоанн и Иаков маму свою подговорили, ну попроси, как-то нам уже неудобно уже обращаться к нему, спроси у них, можно ли нам. Вот чем их разум был занят. Если мы думаем, что это были великие богословы, если мы понимаем, что или осознаем то, что это были какие-то особые люди, друзья, мы ошибаемся. Вот кем они были. Помните историю, когда они хотели сжечь самарян с любовью христианской? Да? Почему? Ну, потому что они нас не пускают туда. А единственная реакция, ну, просто испепелить. И говорят, хочешь ли мы, вот просто скажи «да», и мы сведем огонь с неба, как Илья сделал это, на врагов твоих. то же самое время. Где были ваши уши, когда вы слушали Нагорную проповедь, где Иисус говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, ненавидящих вас. Вы замечаете? Вот очень хороший такой параллель между ними и собой. Хотелось бы вам в карманчике носить такой прибор, да, вот лазер, чтобы сжигать врагов Божьих? Хотелось бы. А еще, чтобы сам Бог его выдал, сказал: разрешаю пользоваться, ничего тебе за это не будет. Мы бы тут уже нажарили бы народу столько. Сколько проповедей мы переслушали. Сколько раз Библию перечитали. А иногда себя ведем так, как будто бы мы ни разу ее в руки не брали, да? И удивляемся себе, как я мог так отреагировать? Как я мог так поступить? Какие мысли ужасные могли только в голову ко мне прийти? Да я столько лет христианин, хожу в церковь. Вы замечаете, как мы похожи на этих людей? И если нам рисуют суперменов, апостолов, это неправда. Это были самые простые, незаурядные люди. Они не воспринимали тех учеников, которые не ходили с ними. Они ревновали о том, что вот ходит именем Христа, изгоняет бесов не в нашей команде. Господи, уже ты ему запрети. Сколько раз мы печалимся о том, что, встречая людей, которые немножечко не так верят в Библию, как мы. И мы не хотим с этими людьми общаться. Очень похоже на нас. В Гефсиманском саду, помните, бросили своего учителя. Здоровые мужики, это не группа подростков. Это не были толпа возбужденных студентов, которые там вот накачали эмоциями на футболе или еще где-нибудь, и они там наобещали, и потом разбежались, когда реальность и действительность поменялась. Все, без исключения, не в Петре одно проблема. Все говорили вместе с Петром: никогда тебя не оставим. И как только они увидели факелы, несущие в руках в поиске Христа, этот лидер, который громче всех утверждал и готов был умереть с Иисусом Христом, трижды позорно отрекся от Иисуса Христа. Это апостолы. Один из них жесточайшим подлым образом за 30 дешевых монет, ничего не значащих, предал его. И это апостолы. Вот в чем слава Божия в этом избрании. Бог избирает немощное мира, ничего не значащее, некомпетентное, ничего не представляющее собой какой-то великой ценности, чтобы через них совершать свой труд в Его славу и в Его честь. Это когда великолепный художник берет в свои руки дешевое-дешевое полотно и на нем рисует шедевры. И вся слава должна быть не шедевру, который там нарисован, а тому художнику, в чьих руках это произведение родилось и имеет свою ценность. Я когда готовил эту проповедь, я вспоминал свое обращение. Оно дает вере наслаждение того, что насколько прекрасен Бог. Вот часть моего свидетельства, как-то вам рассказывал, что когда меня увидела моя учительница русского языка и литературы, когда она в собрании, вот так наши глаза встретились, я проповедовал, мне показалось, что у меня просто спазмы вот схватили, и она не могла челюстью ни вверх, ни вниз, а просто сидела с открытым ртом, смотрела на меня, я заметил это. Когда собрание закончилось, она самая первая ко мне подошла. И она говорит: ну я же тебя знаю, ну я же тебя учил, я же знаю тебя, твои способности, и все, что, все, кем ты был, и как ты жил. Говорит: я не могу поверить. Я говорю: вся слава Ему. Он научил меня читать. Он научил меня нормально разговаривать. Мой друг, кстати, вместе со мной, когда обратился, ну, это из его скромного свидетельства, он говорит, он недели две вообще молчал. Учился говорить заново. Потому что его сленг был все... Вот там, где нужно пи-пи, вот так вот, да, вставлять. Сейчас он проповедник Евангелия. И когда мы с Ним встречаемся, обязательно мы посвящаем часть нашему разговору времени для того, чтобы прославить Бога за наше спасение, и кем мы были, и какими Бог нас сделал сегодня. Это никакая не бравада, это ничего сверхъестественного в нас нет. Вся слава в Нем. И когда я встретил своего отличника, своего друга по школьной парте, который мне контрольные работы писал, и которому я говорил, сначала мне пиши, а потом себе, потому что обо мне забудешь, не успеешь. Вот. И когда я его встретил возле мусорного контейнера, что он побирается, у него лицо уже, я не знаю, там он, если бы рядом стояли, подумали, что мой папа. Пьет, зубов нету, земляного цвета лицо у него. Я говорю, почему ты здесь? Я говорю, у тебя же такая светлая голова, такой яркий ум, такая память, все, почему ты здесь? Ну, он начал рассказывать свою историю жизни. Я говорю, помнишь, как ты смеялся, когда ты узнал, что я в Бога уверовал? Я говорю, ну я самый счастливый человек, потому что я в руках этого мастера, я в руках у этого архитектора. Мне очень жаль тебя, потому что твой образ жизни сегодня показывает, что значит жить независимо от Бога и полагаться на свой кристальный ум, хорошую эрудицию, память и все, что у тебя было. И снова и снова. И рядом стоял мой старший сын, он всю эту нашу беседу видел. Я говорю, сынок, посмотри, я мог бы быть точно на его месте так же, если бы Бог не вмешался в мою жизнь. И я этому парню сказал, что у тебя есть возможность жить счастливо. Если ты склонишься пред Богом и отдашь свое сердце и свою жизнь Христу, ты будешь бесконечно счастлив. Вот кем были апостолы. И Бог через них, через эти испорченные, негодные инструменты, Он взял их в свои руки и со дня в день начал оттачивать и приводить к совершенству. Потом, что мы знаем об апостолах? О них сказано, что на учении апостолов основана церковь. Что апостолы для многих стали моделью праведной святой жизни и поведения, как образец. На основании апостолов утверждена новозаветная церковь, которая стала вот этим вот отображением будущих церквей. Вся слава ему, потому что он взял это незначащее, выброшенное в сознание людей этого общества. И через них он начал совершать этот труд. Посмотрите, как Бог любит нас. Разве он не мог избрать таких, как Самсон, Гераклов, которые бы не уставали так, как обычные люди? Мог бы. Разве он не мог бы избрать таких людей, которые ели бы раз в неделю? Мог бы. Но вы слабые, не поешьте целый день. И вы почувствуете, что вам трудно уже Библию там проповедовать, обучать. Вот мы сосредоточены на шум, который уже здесь происходит. Мы слабые. Вот почему Павел говорит, что мы глиняные сосуды. Толкни нас, эта глина просто в дребезги разобьется. Наполни нас водой, и мы просто раскиснем и тоже потеряем свою форму. Вот кто мы. Но вся слава и честь и величие от того, кто в этих глиняных сосудах, в чьих они руках. По какому проекту оно сделано и для какой цели оно используется. Вот в чем торжество Евангелия, что Бог не ангелов избрал для того, чтобы достигать этот мир Евангелием, безупречным словом, безошибочным комментарием, а слабых и немощных людей. Я понимаю, что люди, которые видели этот процесс избрания, некоторые были оскорблены, были шокированы, если этот учитель претендует на ясный статус и понимание того, кого он избирает, то его выбор не лучший. Слава Божья в его стратегии, что избирая немощное, избирая несовершенное, он достигает своих совершенных дел. Друзья, большинство из апостолов мученической смертью закончили свою жизнь, потому что их сердца были навсегда соединены со своим Искупителем, со своим Господом. И для них смерть не представляла никакой угрозы. И они никогда не цеплялись за эту жизнь настолько, чтобы хотя бы секунду, или как царь Езекия, хотя бы 15 лет продлить ее на земле. Они понимали, я выполнил свою миссию, как Павел говорит. Веру совершил, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Христа. Всем тем, кто в Его руках. Тот, кто принадлежит Ему. Радуйтесь ли вы этому? Или постоянно через окно смотрите, как хорошо этому соседу живется. И в Бога не верит, и все есть, и дети, и внуки, и никаких проблем. Или, обращая взор в Священное Писание, вы радуетесь тому, что вы часть этой великой, славной, благословенной команды, где однажды мы все вместе соберемся, чтобы поклониться тому мастеру, архитектору, Богу, призвавшему нас, который был во взаимосвязи с Отцом. Вы знаете, что наше избрание, наше призвание было не спонтанным, оно было также взвешенным и выверенным еще до основания мира. Об этом Писание говорит. Он избрал нас. Избрал — это значит, кого-то проигнорировал, а кого-то взял. Прежде создания мира это было его волевое действие. Для нас это честь. И мы знаем, что в нас нет причин для избрания. Но в нем есть одна причина. Это любовь. И мы не знаем, как это происходит. Единственное, что мы можем делать, это низко склоняться с полным сердцем благодарности, с великим восторгом и энергией служить и следовать за этим учителем всю свою жизнь. Абсолютно, бескомпромиссно, чтобы его святое имя славилось.